на волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 28 апреля, в Тбилиси 21, в Цхинвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Спустившийся из дворца. Зачем, куда и почему решил вернуться Бидзина Иванишвили? Самое черное в мире. Грузия предупредила НАТО о российской угрозе на море и на суше Черноморского региона. Третье пришествие премьера Гагулия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». В главных новостях: Меркель и Трамп единодушны относительно действий России. Президент Армении встретился с бывшим премьером. Роскомнадзор разблокировал миллионы адресов Amazon. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила удовлетворение сотрудничеством с США в сфере политики в отношении России. Между сторонами наблюдается высокий уровень единодушия относительно действий Москвы, в частности роли России в Сирии, заявила Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 27 апреля. По словам канцлера, Германия и США обсуждают, в частности, какие побочные действия могут иметь американские санкции, введенные против России. Она отметила, что немецкие фирмы опасаются косвенно пострадать от этих санкций. Дональд Трамп высказал в адрес Германии критику в связи с недостаточными, по его мнению, расходами на оборону. ФРГ должна тратить на оборонные нужды не менее 2% от своего ВВП. Меркель сообщила, что начиная с 2019 года ее страна будет тратить на оборону 1,3% ВВП. В настоящее время германские расходы на военные нужды составляют 1,25% ВВП, информирует немецкая волна. Президент Армении Армен Саркисян встретился с бывшим премьер-министром Сержем Сарксяном и исполняющим обязанности главы правительства Кареном Карапетяном. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу президента. В сообщении отмечается, что Саркисян продолжает политические консультации для снижения уровня внутриполитической напряженности. С середины апреля в Армении проходят акции против назначения бывшего президента страны Сержа Сарксяна на пост премьер-министра. Протесты возглавил оппозиционный депутат Никол Пашинян. 23 апреля Сарксян подал в отставку с поста премьер-министра. Затем в отставку ушло правительство, а полномочия премьер-министра перешли к первому вице-премьеру, члену правящей республиканской партии Армении Карену Карапетяну. Национальное собрание республики обсудит вопрос о выборах нового премьер-министра на специальном заседании 1 мая. Пашинян призвал граждан выйти в этот день на улицы и площади Еревана. Роскомнадзор сегодня утром отчитался о разблокировке 3 миллионов адресов облачного сервиса Amazon. Эту информацию подтвердили активисты, ведущие мониторинг состояния интернета на фоне борьбы российского ведомства с мессенджером Telegram. В Роскомнадзоре утверждают, что теперь связанные с Telegram адреса блокируются отдельно, и эта практика в дальнейшем получит распространение. Ведомстве не пояснили, почему выборочные блокировки не применялись с самого начала. Ранее в субботу российский интернет-омбудсмен назвал блокировку Telegram неэффективной. В Кремле заявили, что от действий Роскомнадзора не должны страдать пользователи сервисов, не связанных с мессенджером. Активисты движения «Роскомсвобода» сегодня опубликовали образец заявления, при помощи которого предприниматели, пострадавшие от массовых блокировок, могут пожаловаться на Роскомнадзор в суды и правоохранительные органы. Telegram блокируют в России с 16 апреля за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки серверы американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать к ним доступ. Заблокированными оказались почти 20 миллионов адресов. При этом сам Telegram продолжает работать.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство обороны США не исключает увеличение своего воинского контингента в Польше. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис во время встречи с польским министром обороны Мариушем Блащаком. Мэттис отметил, что Польша является союзником Соединенных Штатов по НАТО. Глава Минобороны США подчеркнул, что Вашингтон всегда размещает войска в странах-членах военного союза в соответствии с потребностями в обеспечении безопасности. Ранее сообщалось об обеспокоенности Польши присутствием российских военных у своих границ. В прошлом году НАТО разместило 4 международных батальона в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. В марте 2018 года Варшава закупила у США противоракетные комплексы «Патриот». Сумма сделки составила почти 5 миллиардов долларов. Вооружение будет доставлено в Польшу в 2022 году. Российский адвокат Наталья Весельницкая, встречавшаяся во время американской президентской кампании с Дональдом Трампом-младшим и другими советниками кандидата в президенты Дональда Трампа, тесно сотрудничала в недалеком прошлом с генеральным прокурором России Юрием Чайкой. Это признание сделала сама Весельницкая в интервью для телекомпании NBC. Весельницкая стала известна широкой аудитории в прошлом году как человек, пообещавший Дональду Трампу-младшему компрометирующие Хиллари Клинтон материалы. Во время встречи с Трампом-младшим и другими близкими советниками Дональда Трампа никаких материалов она не предъявила. Разговор шел об американских санкциях против российских граждан. Критики Трампа называют эту встречу подозрительной, свидетельством потенциального взаимодействия предвыборного штаба Трампа и представителей Кремля. Весельницкая утверждала, что она является частным адвокатом и у нее не было никаких связей с высшим российским руководством. Но в интервью NBC она называет себя адвокатом и информатором Генпрокуратуры. С 2013 года я поддерживала активные контакты с Генеральной прокуратурой, признает Весельницкая. В Каире пропали 18 выходцев из Дагестана, половина из которых – дети. Об этом в ночь на субботу сообщил правозащитный центр «Мемориал» со ссылкой на россиянина Гусейна Байсултанова, родственника пропавших. Он рассказал, что в марте его двоюродную сестру Сакинат Байсултанову увезли из дома неизвестные вооруженные люди, которые перед этим расспрашивали ее о бывшем муже Ахмете Алигаджиеве, участнике боевых действий в Сирии. В конце апреля в квартиру Байсултановой снова пришли вооруженные люди и забрали ее родственников вместе с детьми. Собеседник мемориала заявил, что Сакинат Байсултанова попала в руки египетских спецслужб, которые выясняют местонахождение ее бывшего мужа. Родственники пропавших опасаются за их здоровье и жизнь. Они уже обратились в местную полицию, российское посольство в Каире и правозащитные организации, сообщает мемориал. Это были основные международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Бедзина Иванишвили официально возвращается в политику. Об этом стало известно 26 апреля после партийного заседания. Премьер Георгий Квирикашвили освободил для него пост председателя партии. По мнению оппозиции и экспертов, возвращение миллиардера в политику свидетельствует о глубоком кризисе в грузинской мечте. Тему освещал наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
О возвращении миллиардера в политику после короткого утреннего совещания сообщил Георгий Квирикашвили.
С важнейший для нашей страны период Бедзина Иванишвили сформировал партию «Грузинская мечта», которая внесла решающий вклад в дело демократизации государства. Должен сообщить, что я от имени всей команды попросил основателя нашей партии вновь возглавить ее и получил его принципиальное согласие. В ближайшие дни состоится заседание политсовета, а затем общепартийный съезд, где делегаты единогласно изберут его председателем.
Правящей команде единодушны в оценках, что возвращение Иванишвили более усилит партию перед президентскими выборами, которые состоятся осенью. В оппозиции единодушно констатируют раскол и кризис в грузинской мечте. По мнению лидера Европейской Грузии Гиги Букерия, возвращение олигарха в политику не окажет никакого эффекта на развитие страны.
Выход реального правителя партии из тени подтверждает, что не только грузинская мечта, но и вся страна находится в глубоком кризисе. Однако его возвращение ничего не изменит до тех пор, пока не произойдет на выборах смена правящей команды.
Нас движение менее категоричны. Зампредседателя фракции Саломе Самадашвили даже увидела в происходящем некую долю позитива.
Тот факт, что Иванишвили изберут председателем, не так уж и плохо. Он и без того из-за кулис управлял страной. Если произойдет формализация реального положения вещей, избиратель потребует с него за тот кризис, в котором сейчас находится страна.
Бывший спикер и член команды грузинской мечты Давид Усупашвили тоже видит в этом своеобразный итог.
Наверное, мы столкнулись с уникальным явлением в истории мировой политики, когда партия, завоевавшая конституционное большинство в парламенте, спустя год после триумфа оказывается на грани распада и покорно просит своего основателя вернуться, чтобы спасти ее от краха.
По мнению политолога Гии Хухашвили, возвращение Иванишвили в политику обусловлено объективной реальностью.
Кризис ведущей политической силы грозил перерасти в неконтролируемые события в масштабе всей страны, и предотвратить его мог только Иванишвили, как единственный весомый центр силы. Политическая элита в недрах мечты перессорилась, так и не успев толком сформироваться. В целом, я бы сказал, что для политэлит возвращение тяжеловеса связано с массой неудобств, что бы они ни говорили. Усиление правящей команды никак не может быть выгодным оппозиции. Ну а функционерам правящей партии, играющим в кабинетах в государственность, придется держать ответ перед реальным, а не формальным лидером, на которого, в случае чего, очень удобно было сваливать все неурядицы.
Политолог Вахтанг Забирядзе также считает, что возвращение Иванишвили было обусловлено острой необходимостью. В то же время эксперт считает, что по аналогии 2012 года вместе с ролью лидера партии Иванишвили должен взять на себя и всю полноту исполнительной власти.
Я считаю, что мы наблюдаем за первым этапом, за которым последуют другие шаги. Общественность мало волнует процессы, происходящие в недрах правящей силы, однако они зеркальным образом отражают ситуацию в стране. Поэтому ему придется взять на себя управление страной, а в противном случае его возвращение в другом амплуа лишено практического смысла.
Пока не названы сроки грядущего съезда грузинской мечты, аналитики не ожидают серьезных перестановок до его проведения. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Грузия и Черноморский регион в новой геополитической повестке дня. В Батуми 23 апреля стартовал 97-й по счету семинар Парламентской ассамблеи НАТО «Розеров». Среди основных тем трехдневной конференции – евроатлантическая интеграция Грузии и безопасность Черноморского региона. Впрочем, лейтмотивом встреч стала одна глобальная, по мнению участников, угроза – российская. Владимир Унанянц с подробностями.
Черноморский регион и его безопасность никогда не были настолько важными, как сегодня. Действия России на постсоветском пространстве в последние десятилетия серьезно пошатнули доверие к международной системе безопасности. Председатель высшего законодательного органа Грузии Ираклий Кубахидзе, выступая на открытии семинара Парламентской ассамблеи НАТО «Роуз Росс», обратился к представителям стран Североатлантического альянса с призывом более не закрывать глаза на агрессивные действия Москвы.
В связи с вопросами безопасности мы верим, что реваншистская политика России представляет наиглавнейшую угрозу для региональной безопасности. Действия Москвы в регионе, особенно в последние десятилетия, привели к сильнейшим сдвигам, которые не только серьезно пошатнули доверие к международной системе, но и поставили под угрозу базовые основы архитектуры всей европейской безопасности. Даже сейчас, когда мы собрались в этом зале и разговариваем, Москва интенсивно увеличивает собственные военные ресурсы по всему региону, а ежедневная аннексия территорий суверенной страны четко демонстрирует агрессивные действия России.
Агрессивные действия России.
На этом фоне твердая позиция международного сообщества имеет важное значение, считает спикер. По мнению Кубахидзе, НАТО должно направить России четкий сигнал. Данная политика, направленная против суверенитета и территориальной целостности Грузии и других государств региона, которая ведет к изменениям европейских границ, является совершенно неприемлемой. Главной угрозой Москву считает и президент Грузии. По словам Георгия Маргвелашвили, говоря о вызовах, важно вспомнить два события. Мюнхенскую конференцию по безопасности 2007 года, на которой Владимир Путин обозначил свое видение взаимоотношений с Западом, и выборы президента России в 2018 году, когда была фактически анонсирована концепция новой холодной войны.
Главным вызовом для Грузии является Россия и сопротивление ее политике. Москва ведет гибридную, пропагандистскую и информационную войну против нашей страны. И этот вызов направлен не только против Грузии и Украины. Это в целом вызов всему миру, и мы должны действовать вместе. Мы должны признать, что сегодня Грузия находится перед лицом пропагандистской войны, и Россия пытается с помощью этого процесса внести раскол в общество с использованием социальных СМИ и других медиаформатов. В ходе ведения этой пропагандистской войны Россия выбирает существующую в стране проблему и пытается радикализовать общество.
Еще в марте в ходе рабочего визита в США Георгий Маргвелашвили обратился с просьбой к американскому конгрессу признать страну особым партнером и союзником Соединенных Штатов, а также принять акт в поддержку Грузии. Свой призыв президент тогда объяснил тем, что Тбилиси необходима помощь США для победы в новой холодной войне с Россией. И вот теперь глава государства с аналогичным призывом обратился к НАТО. В руководстве Грузии подчеркивают, с учетом существующей геополитической ситуации, приостановление или прекращение политики открытых дверей со стороны НАТО вызовет возникновение зон влияния разделительных линий на европейском континенте, а также поощрить негативные процессы, которые могут стать необратимыми. О необходимости объединения перед лицом российской угрозы говорят и в неправительственном секторе. По словам директора НПО «Международная прозрачность Грузии» Эки Гигаури, который также принимает участие в семинаре Парламентской ассамблеи НАТО, лишь сближение страны с Североатлантическим альянсом может снизить геополитические риски.
Мы все фиксируем единого врага и единую угрозу, перед которой оказалась не только наша страна, но и многие другие страны. Это российская угроза. Мы считаем, что нам и нашим партнерам необходимо объединиться, чтобы бороться с этой угрозой. Это все также очень важно для того, чтобы Грузия сблизилась с НАТО и в ближайшем будущем стала членом Альянса.
Впрочем, с последним пунктом не все так однозначно. Буквально накануне мероприятий, проводимых в Грузии в рамках Дней НАТО, заместитель помощника генсека Альянса по вопросам новых вызовов безопасности Джейми Шея высказался против идеи вступления Тбилиси в Североатлантический блок без распространения на Абхазию и Южную Осетию положений пятого пункта устава НАТО о коллективной обороне, что в последние месяцы активно обсуждалось в Грузии с подачи аналитика Heritage Foundation Люка Коффи. Представитель Альянса дал понять, частичное применение положений пятой статьи попросту невозможно. Раскритиковавшая, к слову, и идею о нейтралитете страны как гарантии предотвращения новой агрессии со стороны России, которую продвигают некоторые политические силы в Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
24 апреля по сложившейся в последние годы традиции появления важных кадровых новостей уже после окончания рабочего дня пресс-служба президента Абхазии распространила сообщение. Согласно ему, президент Рауль Хаджимба подписал указ о премьер-министре Республики Абхазия. О третьем пришествии премьера Гагулия передает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Пресс-служба президента Абхазии распространила сообщение. Согласно ему, президент Рауль Хаджимба подписал указ о премьер-министре Республики Абхазия. В нем, в частности, говорится освободить Барцица Беслана Константиновича от должности премьер-министра Республики Абхазия в связи с переходом на другую работу, назначить премьер-министром Республики Абхазия Гагулия Геннадия Леонидовича, премьер-министру Республики Абхазия представить в установленном законом порядке предложение по структуре и персональному составу Кабинета министров Республики Абхазия. Конец цитаты. А сегодня в 10 утра Рауль Хаджимба представил правительству нового премьер-министра. Хотя, как говорят в таких случаях, кто-кто, а он в Абхазии в представлениях не нуждается. Можно сказать, что Геннадий Гагулия, 1948 года рождения, установил своеобразный рекорд, в третий раз после военной истории Абхазии возглавив правительство. И вот за столом, за которым обычно проводят заседания Кабмина премьер, расположились слева направо трое – Геннадий Гагулия, Рауль Хаджимба и Беслан Барциц. Глава государства выразил надежду на то, что работа Кабинета министров позволит решить стоящие перед ним задачи, и продолжил, имея в виду ближайшее будущее членов Кабмина.
Хочу, чтобы было понимание. Кто-то будет работать, кто-то будет заниматься другими вопросами. Я понимаю, у некоторых есть определенное отношение к этому процессу, у некоторых есть свои видения по поводу кандидатур. Я даже знаю уже о некоторых так называемых отзывах. Просил всех понять. Никаких отзывов. Если кому-то хочется, говорите в лицо. Научиться нужно этому. А то сидеть за компьютером и давать какие-то оценки, я думаю, это не самое красивое, что можно было бы сделать. Те вопросы, которые стоят перед нами, они должны решаться. И не все, я еще раз говорю, так плохо, как иногда представляют. Есть сложности, есть трудности. И эти трудности порождены не только нашими внутренними обстоятельствами. Я не один раз говорил, есть очень сложный процесс, который исходит в той же России, вокруг России, а мы не можем не учитывать эти процессы. Мы подвязаны ко многим процессам, которые происходят в мире.
После него Беслан Барциц поблагодарил членов правительства за ту работу, которую они выполняли вместе с ним на протяжении последних полутора лет. Я думаю, что опыт и знания Геннадия Леонидовича принесут тот результат, которого ждет глава государства. Конец цитаты. Геннадий Гагулия сказал:
то, что я сегодня премьер-министр, для многих это немножко смешно и непонятно, что происходит. Но я хотел бы объяснить ситуацию так, чтобы вы...
Я извиняюсь, смеется тот, кто смеется последний.
Да. Посмотрим. Чтобы вы поняли, что мы строим государство. В этом государстве мы все вместе солдаты. Есть у нас командующие. И командующий, если я честно говорю, вот не скрою перед Рамжимом, 3-4 дня он меня уговаривал. Я спокойно себя чувствовал, никаких у меня головных болей. Ну, солдат, когда идет в бой, он не спрашивает у командира, ему туда идти или сюда идти. Если какие-то упущения будут, есть президент, который нас поправит.
Гагулия уже четвертый премьер-министр при президентстве Рауля Хаджимба. Первый, Беслан Будба, проработал чуть больше полугода и ушел в марте 2015-го. Сменивший его Артур Меквабе возглавлял Кабмин менее полутора лет и ушел в июле 2016-го. Беслан Барциц, назначенный премьером 5 августа того же года и освобожденный с этого поста 24 апреля 2018-го, продержался на нем таким образом более полутора лет. Многие наблюдатели убеждены, что решение президента отправить его в отставку было предопределено намерением парламента на ближайшем заседании сессии обсудить вопрос об объявлении Барцицу вотума недоверия. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Компания «Газпром» выкупит долю самопровозглашенной республики в совместном предприятии «Газпром Южная Осетия». Сумма сделки неизвестна. Цхинвали передает все имущество и права, необходимые для поставки, транспортировки и хранения газа на территории Южной Осетии. Российский газовый монополист, в свою очередь, обязуется вложить в инфраструктуру не менее 2 миллиардов рублей в течение 5 лет. Жанна Тарханова о том, что еще известно об этой сделке.
Правительство России одобрило соглашение с Южной Осетией, согласно которому правительство республики продаст «Газпрому» долю в 25% в минус одна акция компании. Таким образом, доля «Газпрома» в компании составит 100%. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и МИД провести переговоры с югоостинской стороной и по достижении договоренности подписать указанное соглашение. Согласно сделке, все имущество, права и интересы, находящиеся в государственной собственности Южной Осетии, используемые для транспортировки, распределения, хранения и реализации природного газа на территории региона, должны быть безвозмездно переданы в собственность «Газпром Южная Осетия». Республика также обязуется обеспечить получение всех необходимых для компании лицензий и разрешений, требуемых по законодательству для осуществления поставки, транспортировки, распределения и хранения газа на территории республики, а также строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры газового комплекса. «Газпром», в свою очередь, обязуется обеспечить инвестиции в модернизацию и реконструкцию газовой инфраструктуры, принадлежащей компании «Газпром Южная Осетия», в размере не менее 2 миллиардов рублей в течение 5 лет. В течение 2 лет после подписания соглашения стороны планируют разработать и согласовать методику, принцип и порядок расчета цены на газ, реализуемый жителям Южной Осетии. Югоосетинский эксперт Юрий Вазагов напоминает, что совместное предприятие «Газпром Южная Осетия» было создано после сдачи в эксплуатацию газопровода «Дзорикау-Цхинвал».
Функции компании, значит, входило и в целом обслуживание, там многое другое, короче говоря. То есть смысл был в этом. Кроме того, компания также отвечала за эксплуатацию оптиковолоконной линии, которая была пропущена параллельно газопроводу. Видите, что таких сумм более 2 миллиардов рублей, разумеется, нет. И это инвестиции со стороны «Газпрома». И в момент, как бы «Газпром» получает эти 20% акций, она получает возможность уже распоряжаться непосредственно работами по газификации.
На пресс-конференции 24 апреля Анатолий Бибилов заявил, что строительство газораспределительных сетей в Южной Осетии начнется в 2019 году, добавив, что вопросы газификации обсуждались с главой российской компании «Газпром» Алексеем Миллером в 2017 году. По словам Бибилова, вполне возможно, что соглашение будет подписано на площадке Санкт-Петербургского экономического форума. Но даже если этого не случится, то соглашение будет подписано в мае этого года, говорит Бибилов. По его словам, до конца 2018 года должны быть определены все проекты и экспертизы. Экономист Вячеслав Джабиев отмечает, что продажа акций «Газпрому» – это сделка, цитата, естественная для крупных компаний.
В свою очередь, «Газпром» Российской Федерации газирует, можно сказать, всю территорию Южной Осетии. Совместное предприятие «Газпром Южная Осетия» в его функции входила эксплуатация газораспределительных сетей, поставка и реализация газа населению Южной Осетии и развитие газового хозяйства Южной Осетии. Как экономист я на это смотрю, в принципе, положительно. Почему в первую очередь? Из-за отсутствия газа со времен Советского Союза у нас хищническим образом вырубались ценные породы леса под топливо, а наши леса непригодны для промышленного использования. Так вот, классификация всей территории Южной Осетии, я могу даже привести цифру, что где-то около 200 населенных пунктов будет классифицировано. Из строительства 520 километров меж сельскохозяйственных и 370 километров внутри поселковых газопроводов.
Напомним, что генеральную схему газификации республики утвердил предшественник Бибилова Леонид Тибилов в 2015 году, продолжает Вячеслав Джабиев.
И, кстати, еще раз напомню, что был заключен договор между «Газпромом» и Южной Осетией о взаимосотрудничестве до 2029 года. Обеспечит энергетическую безопасность Южной Осетии. У нас-то собственных средств для газификации нашей территории нету, так что это, считаю, нормальной сделкой. Отличный даже. Магистральный газопровод. Газпром, вот, то американский вал тоже полностью принадлежит Газпрому. Еще раз подчеркну, собственных ресурсов, что газовых, что построительских газовых сетей, у республики Южной Осетии нету. Так что это естественно, что Газпром хочет полностью взять в свои руки и контролировать весь процесс строительства этих газовых сетей. Ну, логично предположить, что и дальнейшее распределение Газпром будет стремиться полностью охватить. Есть соглашение с Российской Федерацией, это наш стратегический партнер, и мы, в принципе, в энергетической безопасности нам нечего беспокоиться.
По условиям «Газпрома» тарифы будут повышены до уровня североосетинских и составят более 5 рублей за кубометр газа. В настоящее время голубое топливо доступно в Южной Осетии только жителям столицы и селения Нок-Кау, расположенного в шаговой доступности от Цхинвала. Газификация республики позволит сделать жизнь в районах более комфортной и может способствовать возвращению населения в опустевшие села, отмечают мои собеседники. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого. А это время региональных новостей. Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов пригласил российского лидера Владимира Путина посетить республику в 10-летний юбилей признания ее независимости. Об этом пишет газета «Известия», передает газета «РУ». По словам Бибилова, в Цхинвале также ожидают премьер-министра России Дмитрия Медведева и российского министра обороны Сергея Шойгу. В августе мы также ожидаем руководителей братских республик, президента Абхазии и других государств, а также всех людей, которые сыграли в истории Южной Осетии большую роль, добавил Бибилов. Он также подчеркнул, что в настоящее время Южная Осетия ведет плотную работу в направлении признания своей независимости другими странами. Ранее юго-осетинский лидер заявил, что республика должна быть в составе России и объединиться с Северной Осетией. Правительство самопровозглашенной Республики Южная Осетия на сегодняшнем заседании утвердило кандидатуру Георгия Балатаева на должность заместителя главы Ахалгорской районной администрации. Как отметил замглавы района Владимир Гулиев, Балатаев ранее занимал различные государственные должности, зарекомендовав себя в качестве ответственного и порядочного работника. «В Ленингорском районе Балатаева давно знают, жители его любят и уважают», – сказал Гулиев. Георгий Балатаев, в свою очередь, поблагодарил членов Кабинета министров за оказанное доверие и заверил, что будет работать на благо жителей района, сообщает информагентство РЕС. По администрации Ахалгорского района Балатаев будет курировать вопросы социальной сферы. Пресс-службе премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили пришлось объясняться перед журналистами из-за заявлений, сделанных президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время обращения к Национальному собранию. С ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию Лукашенко обратился 24 апреля. Белорусский лидер назвал премьера Квирикашвили русским человеком на 75%. По словам Лукашенко, когда он посещал Тбилиси, премьер Грузии чуть ли не со слезами на глазах рассказал ему о своем отношении к России. «Премьер, как у нас Кобяков, но у нас он 100% русский, а там 75% русский человек. Мы с ним за столом сидели, вино их грузинское пробовали. Человек раскрепостился и мне начинает чуть ли не со слезами на глазах рассказывать о своем отношении к России», – сказал Лукашенко. Президент Белоруссии посетил Грузию в марте 2018 года. Тогда Лукашенко провел с Квирикашвили переговоры с глазу на глаз. Это были главные региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сухумский городской суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации обратился бывший премьер-министр самопровозглашенной Республики Абхазия и ныне оппозиционный политик Леонид Лакербая. В своем иске в качестве ответчиков он указывает Министерство образования и авторов учебника истории Абхазии Станислава Лакоба и Олега Бгажба. Подробности в материале Елены Заводской.
Исковое заявление в Сухумский городской суд от Леонида Лакербая поступило 22 марта этого года. Его недовольство вызвала одна фраза из параграфа 13 «Досрочные выборы президента Абхазии в 2014 году» учебника «История Абхазии с древнейших времен до наших дней». Он был одобрен Министерством образования Абхазии для учащихся 10-11 классов средних школ и издан в 2015 году тиражом 8 тысяч экземпляров. Авторами учебника являются известные абхазские историки Станислав Лакоба и Олег Бгажба. Податель иска цитирует следующий текст. В сложившейся ситуации 29 мая 2014 года парламент Абхазии предложил Александру Анквап уйти в отставку и объявил вотум недоверия премьер-министру Леониду Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года. Причем не всю эту фразу, а только последнюю ее часть Лакербая считает ложной, несоответствующей действительности, порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию. Леонид Лакербая просит суд признать несоответствующими действительности сведения Леониду Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года, и обязать ответчиков Министерства образования Республики Абхазия и авторов учебника Станислава Лакоба и Олега Бгажба отозвать данный учебник и внести в него изменения, удалив из 13 параграфа главы 4 фразу Леониду Лакербая, обещавшему покинуть свой пост еще в феврале 2013 года. Он также просит суд обязать ответчиков опубликовать опровержение. В поддержку абхазских историков выступили представители научного сообщества. Открытое письмо подписали 18 известных абхазских ученых. Они пишут о том, что учебник истории Абхазии с древнейших времен до наших дней не в первый раз подвергается нападкам, что вынуждает их публично выразить свое отношение к данному судебному разбирательству. Учебник истории Абхазии является частью учебного процесса в школах Абхазии уже несколько лет, и до сих пор не было никаких нареканий со стороны преподавателей и учащихся. Сейчас у нас стало модным обсуждать учебники на собраниях политических партий и движений, на митингах или на судебных заседаниях. Все это способствует дополнительному нездоровому ажиотажу в абхазском обществе, считают они. По их мнению, учебники надо обсуждать в стенах научных и учебных заведений и на страницах научных изданий. Безусловно, никто при этом не лишает права иметь отличное от авторов учебника мнение. Можно, в конце концов, написать и альтернативный учебник по истории Абхазии. Но сжигать, топить или предавать суду учебники недопустимо. Учебники не должны становиться объектом политических расприй и не могут быть написаны или переписаны в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Саму идею судить учебник или книгу под названием «История Абхазии» ученые в своем открытом письме назвали кощунственной и несоответствующей интересам страны. Сегодня в конце дня на одном из абхазских интернет-ресурсов появилось короткое сообщение сопредседателя общественной организации «Айтайра» Леонида Лакербая, в котором он возражает против политизации его иска о защите чести и достоинства и заявляет, что считает недопустимым рассматривать его как посягательство на учебник истории Абхазии. Но политизации иска трудно будет избежать, как, впрочем, и поверить, что иск не направлен против учебника. Свежо в памяти выступление Леонида Лакербая на встрече лидеров оппозиции с общественностью Чимчирского района 2 ноября 2016 года, когда он сказал буквально следующее. «Сейчас издан новый учебник. Там появилась новая глава. Досрочные выборы президента Абхазии в 2014 году. Вся эта глава дышит таким ядом ненависти к своему народу. Здесь главная цель – разделить наши следующие поколения, заложить такую мину, чтобы мы никогда не были одним целым народом». На выкрики зала, что учебник нужно сжечь, Леонид Лакербая ответил: «Сжигать дорого, надо утопить». Камнем преткновения является позиция авторов учебника по вопросу острого политического кризиса, имевшего место в мае 2014 года, в результате которого президент Александр Анквап объявил о своей отставке и произошла смена власти. Завтра Сухумский городской суд начнет рассмотрение иска Леонида Лакербая к Министерству образования и авторам учебника истории Станиславу Лакоба и Олегу Бгашба, а мы будем информировать о ходе судебного процесса. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов провел выездное совещание на этой неделе в Ахалгорском районе, после которого встретился с местными жителями, ответил на волнующие их вопросы. О чем говорили и в чем главная интрига поездки, выяснял Мурат Гукимухов.
Анатолий Бибилов провел выездное совещание в Ленингорском районе. Вместе с представителями профильных ведомств ознакомился с ходом работ на объектах райцентра. Затем провел совещание в здании районной администрации. После этого приблизительно с 14 до 16 часов по Москве в Доме культуры прошла встреча президента с жителями Ленингорского района. По словам гражданской активистки из Ленингора Тамары Миракашвили, она на встречу не пошла.
Многие местные, которые раньше не пропускали встречи с президентами, и с Тибиловым, и с Кокоити, на эту встречу не пошли. Я спрашивала, почему не поехали, и они ответили, что смысла не видят. Они не верят, что их проблемы будут решены, поэтому. По этой же причине я тоже не пошла. Мои дела уже в суде. Я много раз писала письма Анатолию Бибилову, чтобы как гарант моих конституционных прав за меня заступился, но он ни разу меня не ответил.
О чем президент говорил с народом, Тамаре рассказали те, кто пошел на эту встречу.
Спрашивали его о югасских паспортах, потому что год назад, вот перед выборной встречей, он нам обещал. Это главный вопрос района на сегодняшний день. После его прихода к власти людям не дают гражданство. Он вот так сказали, что риск, а ответил, что не будет, не надо ждать.
Еще один из важнейших для местных фермеров вопрос – разрешат ли власти перегнать скот из Грузии на летнее пастбище в Ленингорском районе. На это Анатолий Бибилов заявил, что история отгонного животноводства заканчивается. Скот, который зимует в Душетии, в республику впустят, но обратно осенью уже не выпустят, говорит Тамара Миракашвили.
Они плакали. Они сказали, что нас выгоняют вместе с семьями из наших домов, из района. Потому что они живут вместе со своим скотом. А здесь зимой они держать не могут из-за суровых погодных условий.
С тех пор, как в Южной Осетии были организованы колхозы, местный скот не зимовал на территории района. В советское время его перегоняли на зимнее пастбище в Дагестан, а после развала СССР в Душетию. Это не блажь. По словам местных фермеров, здесь нет сенокосов, способных обеспечить такое количество скота зимой. Нет помещений, где можно содержать скот в холодное время. А это значит, что фермеры либо должны все продать и искать работу в республике, либо покинуть республику и искать возможность держать скот в Грузии, искать там летнее пастбище и так далее. Это проблема еще и для многих сельских жителей, которые работали у скотовладельцев, доярками, скотниками, чабанами. Они тоже остаются без работы. Правда, Анатолий Бибилов пообещал им всяческую помощь, но после такого заявления это обещание прозвучало как издевательство. Сохраняется главная интрига визита Анатолия Бибилова. Останется ли на должности глава района Филипп Хачиров? Жители района заблаговременно знали, что президент намерен провести выездное совещание. Знали и то, что инициировали это действо руководители местного отделения партии «Единая Осетия» Спартак Дряев и его заместитель Эльвира Кисиева. Цель, которую они преследуют с февраля этого года – увольнение Филиппа Хачирова с должности главы района. Напомню, 3 месяца назад они забросали Цхинвал жалобами, дескать, Филипп Хачиров не справляется со своими обязанностями. Среди предъявленных претензий были и такие, которые уместнее было бы предъявить Министерству строительства или подрядным организациям за объекты, переданные в эксплуатацию с недоделками. Или, например, министру образования. Партийцы упрекнули Хачирова за то, что дети в грузинских школах продолжают говорить на грузинском, несмотря на указания министра говорить исключительно на русском. Тогда Хачиров устоял, но партийные деятели с тех пор не оставляют стараний. Некоторое время назад они организовали сбор подписей под обращением к президенту с просьбой уволить Хачирова. Партийцам удалось склонить к подписи даже 11 сотрудников администрации района, непосредственных подчиненных Филиппа Хачирова, говорит гражданский активист Тамара Миракашвили.
Весь сербор и из-за столкновения личных интересов. Проблема района здесь ни при чем. Они мало кого волнуют. Это спор, кто в доме хозяин.
О каких интересах идет речь?
Вот завтра исполняется год твоего материала, за которого против меня возбудили уголовное дело. И вот то, что я там говорила, здесь очень часто встречаем подтверждение, как партийцы хотят убрать кого-то или назначить кого-то. Вот хотят вместо начальника отдела образования, хотят вместо директора детского дома. Партия мешается даже на уровне, кто будет кассир бухгалтерии районной больницы. Вот недавний спор был.
Они хотели уволить кассира и назначить своего человека на его место. Но Хачиров этого не стал делать. И два дня люди были в ожиданиях, деньги были, но не было решения, кто будет отдавать зарплаты людям. И потом Хачиров победил.
Вы представляете, в какой сумасшедший дом превратился Ленингорский район? Партийные деятели присматривают место кассира в районной больнице для кого-то из своих родственников или собутыльников, неважно, и начинают терроризировать районную администрацию, чтобы та уступила им место. Пока решается, кто победит и станет кассиром, сотрудники районной больницы сидят без зарплаты. Вот такая политическая жизнь в районе. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Мэрия Тбилиси выступила с предложением к жителям столицы демонтировать гаражи. Городские власти предлагают обустроить на их месте спортивные или детские площадки, разбить сады и скверы. С подробностями наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Больше зелени, больше мест для отдыха. Так вкратце объясняет мэрия те цели, которые преследует инициатива. Сегодня градоначальник Каха Каладзе предложил жителям города снести свои гаражи и осчастливить детей, соседей и спортивную молодежь. Все затраты на демонтаж гаражей, благоустройство мест отдыха мэрия возьмет на себя, заявил мэр и поручил главам районных администраций начать поиск желающих пожертвовать гаражами.
На месте этих гаражей можно осуществить интересные проекты. Хочу дать вам задание – начать общение с местным населением, и если у жителей будет желание, мы готовы на месте этих гаражей обустроить скверы, сады, спортивные площадки. Вы знаете, что мы очень много работаем над тем, чтобы исправить существующую экологическую ситуацию. В этом направлении у Тбилиси серьезные проблемы. Если мы сможем избавиться от этих безобразий, которые по большей части не функционируют, а часто и установлены незаконно, в городе появится больше зеленого пространства.
Сказал Каха Каладзе. Житель Сабурталинского района Тбилиси Георгий Чумбуридзе вспоминает подобную попытку предыдущих городских властей создать больше зеленого пространства. Только тогда у жителей не спрашивали разрешения и не взывали их к сознательности.
Эти парковочные места были куплены владельцами, когда они покупали и строили себе эти квартиры. А потом выяснилось, что, оказывается, это все незаконно, и вот как бы в один прекрасный день приехали и бульдозером все это переехали. Что вызвало, естественно, конечно, большое недовольство. Что касается сегодняшнего ситуации, то мне кажется, что также собственники, которые имеют эти гаражи, они не готовы будут сдать их государству.
О том, что жители Тбилиси в основном предпочитают парковаться на улицах, а гаражи использовать под другие цели, говорит и председатель Ассоциации транспорта и дорог Грузии Давид Месхишвили.
Подобные попытки снести гаражи и обустроить эти территории были практически у всех предыдущих городских властей, и все они закончились безуспешно, не считая единичных случаев. Эти площади под гаражи люди начали получать еще 30 лет назад. Кто-то узаконил их, кто-то нет. Сегодня же многие из этих строений представляют из себя коммерческие объекты, пекарни, мойки для автомобилей, мини-маркеты, которыми никто не пожертвует. Ведь они стали источником заработка для многих семей.
В организации «Партнерство за безопасное дорожное движение» тоже не считают, что все может быть так просто, как это озвучивает в мэрии. Перед задействованием этой инициативы городские власти должны провести исследование, сколько в городе территорий для парковки, сколько еще необходимо, сколько машин в том или ином районе. Лишь потом начинать подобное благоустройство. Ведь эта идея должна рассматриваться в одном контексте с обустройством мест для автомобильных парковок. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Резервный фонд президента самопровозглашенной Республики Абхазия является источником, из которого выделяются средства на такие непредвиденные расходы, как ликвидация последствий катастроф и стихийных бедствий, а также оказание материальной помощи гражданам. Елена Заводская попыталась разобраться, на что расходуются средства этого фонда и как они выделяются.
Выделение средств резервного фонда президента Республики Абхазия регулируется положением, которое утверждает он сам. Положение дает довольно широкий перечень направлений использования средств. Это финансирование расходов, не запланированных в бюджете, затраты на ликвидацию последствий стихийных бедствий и катастроф и оказание материальной помощи гражданам. Резервный фонд президента Республики Абхазия формируется из средств российской финансовой помощи. Статистика расходов резервного фонда свидетельствует о том, что плановый размер его увеличился со 100 миллионов рублей в 2012 году до 350 миллионов рублей с 2015 года и по настоящее время. Основные статьи расходов резервного фонда президента 4. Лечение граждан, материальная помощь гражданам, оплата обучения и прочие расходы. Если в 2012 и в 2013 году материальная помощь выделялась большому числу людей, то с 2014 года политика нынешнего президента в этом вопросе существенно изменилась. Рауль Хаджимба так прокомментировал изменения в распределении средств своего фонда.
Если за два года, 2012-2013 годы, материальную помощь получили 11 922 человека, а обращалось-то, наверное, намного больше, то за 4 года, то есть 2014, 2015, 2016 и 2017 годы, материальную помощь получили 1248 человек. Это значит, что в среднем за предыдущие годы, где объем оказанной помощи составил порядка 129 миллионов с лишним, каждый человек получил порядка 10 тысяч рублей. А в последующие 4 года по 100-120 тысяч рублей, а общая сумма затрат по материальной помощи за 4 года составила 139 миллионов рублей. Считаю, что это более адресная работа.
На статью «Прочие расходы» в 2012 и в 2013 году из резервного фонда президента выделили 260 миллионов рублей, а за 4 года при нынешнем президенте – 1 миллиард 167 миллионов рублей. Рауль Хаджимба объяснил, на какие цели было потрачено более миллиарда рублей и что такое прочие расходы.
Это работы, не запланированные в бюджете и связанные со стихийными бедствиями. Это крыши домов, вопросы, связанные с темой приморского склада, вопросы дорог и оползневых участков, наводнений, которые имели место в Ачамчирском, Гудаутском, Сухумском районах, очистка русел рек на отдельных участках того же Кадор. В результате проведенных работ Кадор в последние годы уже не наносит такого ущерба, как это было ранее. На оказание помощи категории лиц, получивших серьезный ущерб в результате стихийных бедствий. Это работы, связанные с нашими дорогами, которые не предусмотрены были бюджетом. После стихийных бедствий у нас пострадал верхний Ишерский участок. После ливневых дождей многие опорные стены ушли вниз. Пришлось по-новому делать эти дороги. Значительное количество средств ушло на Ишерскую дорогу. По участку от Сандрыпша до Гагры она в нескольких местах сползла. Были дороги, которые были снесены в Ачамчирском районе.
Работу приемной и характер обращений граждан к президенту Рауль Хаджимба прокомментировал так.
В основной своей массе это материальная помощь. В общей сложности вот только по 2017 году это порядка 800 человек, которые получили разного рода помощь. Из 100% каждодневно приходящей почты, а ее значительное количество, 99,9% составляют прошения о материальной помощи. Трудно реально понять, требуется помощь это или не требуется это человеку. Не всегда можно объективно подойти к решению этой задачи. Рассмотреть все эти вопросы очень сложно. Поэтому я предложил создание соответствующей рабочей группы, в которую вошли бы представители Министерства здравоохранения, Министерства финансов, Министерства по труду и соцобеспечению, от общественной палаты, чтобы они хотя бы выборочно могли бы рассматривать материалы. Зачастую к нам приходят заявления, которые повторяются из месяца в месяц. На всякий случай, вдруг дадут. Хотя есть действительно люди, которые нуждаются в оказании материальной и финансовой помощи для того, чтобы создать хотя бы элементарные условия для того, чтобы человек жил после, предположим, того же стихийного бедствия. Или оказать помощь тому же человеку, который нуждается в медицинском лечении за пределами Абхазии. И эти суммы не маленькие.
На днях президент подписал указ о создании рабочей группы, которая будет проверять обоснованность обращений и осуществлять контроль за использованием выделенных средств. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В Цхинвале появится свой портал. Идею владикавказских энтузиастов, которые создали уникальный культурный проект, решили взять на вооружение творческие люди в Южной Осетии. Что из этого вышло, выясняла Ирина Келихсаева.
Творческая молодежь Южной Осетии взяла за образец владикавказский портал «Арт-пространство», которое возникло стихийно на территории замороженной стройки Национального музея Владикавказа в 2015 году. Стрит-арт-объекты, кинотеатр, лектории, мастерские, в которых были заняты более 70 ремесленников, впечатляли всех, кто успел там побывать. За 3 года портал провел сотни мероприятий, концерты, в том числе с участием музыкантов из Южной Осетии, встречи с путешественниками, кулинарные конкурсы, лекции. Он стал одним из самых ярких арт-явлений Северной Осетии. Ежедневно посетить творческое пространство приходили десятки туристов. Идея появления творческой лаборатории, где общее дело сможет объединить людей самых разных профессий, привлекла югоостинских энтузиастов, рассказывает музыкант и радиоведущая Инна Гучмазова.
В Северной Осетии есть похожий арт-пространство, куда мы обычно приезжали и там проводили свое время. Вся творческая молодежь загорелись идеей сделать что-то подобное и у нас, чтобы было такое арт-пространство, где могла бы собираться творческая молодежь, ну и, может быть, и не совсем молодежь, где бы они проводили свое время, и каждый бы был увлечен своим. Если это художник, то у него есть пространство, где он может рисовать. Но все началось с того, что нам нужно просто помещение, где бы мы могли собираться. И хотя бы для начала просто беседовать, петь и радоваться друг другу. У нас есть в этом потребность. Этого общения мы потом уходим отсюда одухотворенные, и у нас бывает дальше стимул просто жить хотя бы, уже не говоря о том, чтобы работать. Это место для тех людей, у кого есть потребность и общения, и какого-то развитие творческого.
Почти год творческая группа присматривалась к заброшенным строениям и помещениям в Цхинвале, пока не обратилась с просьбой к руководству республики о выделении им полуразрушенного крыла здания комитета по молодежной политике. И президент, и глава комитета Сергей Засиев сразу откликнулись на просьбу будущих югоостинских портальщиков. А накануне энтузиасты начали расчистку территории будущего арт-пространства от мусора. По их словам, проект положит начало реальному объединению молодежи севера и юга Осетии, связанной общей творческой идеей. Появится общее творческое пространство. Он создаст благоприятный внешний имидж государства, в которое смогут приезжать и творить художники, музыканты, ремесленники из других стран. Свое пространство, наконец, получат и местные, неравнодушные к культурному и социальному прогрессу люди, говорит молодой культуролог, журналист Диана Валиева.
В любом обществе должно быть место, где будут собираться люди, обсуждать, решать какие-то вопросы, и говорить на злободневные темы и что-то делать. Нам необходимо, чтобы у нас был какой-то такой центр, вокруг которого будут собираться люди и творческие, и не только творческие, но люди, которые хотят что-то изменить и делать мир вокруг себя лучше. это и арт-пространство, нам нужно как что-то новое в нашей культуре, новое веяние. То есть сейчас вот эти термины и все такое, они и даже распространение осетинского языка, распространение осетинской культуры, это все делается на старых формах, на примитивных, и которые уже отжили, и которые уже никому не интересны. А так как в первую очередь нам нужно поднимать дух молодежи, дух нового поколения, нам нужно это делать в более интерактивной форме, в более развлекательной, интересной форме, через площадки, которые будут интересны молодежи, а не только на территории НИИ и не только в научных книгах и научных работах.
На мой взгляд, делится с «Эхом Кавказа» телеоператор Михаил Хасьев, любому человеку важно иметь возможность приобщаться к чему-то созидательному, положительному, потому что человек должен чем-то наполнять себя, свою жизнь, свой день, свой внутренний мир.
Чем тем местом меньше остается для плохого, для угнетающего. Почему люди говорят, что им скучно жить, им нечего делать? Потому что мало вот этого созидающего у человека в жизни, и вот эту пустоту просто нечем заполнить, и там уже появляется и скука, и плохие мысли. А для человека молодого, который чем-то увлекается, для него портал просто это как бы не первый в мире существующий портал, потому что многое, мне кажется, вот мы возьмем с Владикавказского портала, где это не просто место свободных художников, место молодежи, которая что-то хочет показать свое, но и это своего рода такое культурное заведение, почему нет, потому что там проводятся и вечера поэзии, и музыкальные вечера, это ярмарки народного творчества.
Название будущему проекту инициаторы не придумали, хотя договорились называть его пока портал Южной Осетии. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.